Переходим к нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта». Набирает обороты чемпионат России по футболу, и за олимпийской темой крайне важной мы как-то подзабросили, мягко говоря, этот вид спорта. Меж тем, очень много, в частности, экономических аспектов, которые необходимо обсудить. И кому, как не постоянному эксперту прессинга Роберту Воскиричану, это сделать. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, что-то олимпийская тема нас засосала, образно выражаясь. А футболу уделяли меньше внимания. Но я думаю, футбол таков, что это факт нашей личной биографии, нежели, скорее, ущерб футболу. Поэтому мы должны это дело наверстать.
Поскольку нас ожидает обстоятельный очень разговор, скажем, на две программы растянуть его.
Да, ну на три, конечно, не вытянем, потому что олимпийские сюжеты, они были более глобальны. Итак, начнем, видимо, с ситуации в российском футболе с точки зрения, я бы сказал, такой глобальной, то есть финансы РФС. И, конечно же, финансы РФПЛ, то есть Российской футбольной премьер-лиги.
Ну и, конечно, финансы клубов. Тем более, что впервые, наверное, в истории российского футбола почти все клубы опубликовали свои бюджеты. Правда, эта информация, что называется, носит такой полуофициальный характер. И, тем не менее, какие-то цифры появились уже.
Да, появились. Что касается Российского футбольного союза. Мы немало говорили об этом и в дневных выпусках прессинга, и по воскресеньям, но тем не менее есть две вещи новые относительно. Первое – это судьба многострадальной программы развития футбола. Как-то, помнится, Дмитрий, мы с вами обсуждали ситуацию, когда Лейла Покровская, финансовый советник или зам Фетисова по финансовым вопросам, поправила уважаемых футбольных мужей, что, дескать, есть бюджетный процесс, и ваша программа, конечно, хороша, но в трехлетний бюджет, который уже сверстан и принят парламентом, вы не вписываете. Такие не вписались, как говорят в Одессе. Тем не менее, конечно, пошли навстречу депутаты Государственной Думы и нашли способ, конечно же, не в тех объемах, которые требовались, почти 2 миллиарда долларов просили, то есть примерно 50 миллиардов рублей. Конечно же, это невозможно такие коррективы вносить в бюджет государственный. Но внесли коррективы в размере 19,2 миллиарда рублей.
Давайте напомним слушателям, на какие нужды хотели эти деньги привлечь?
Они хотели привлечь эти деньги на нужды российского футбола. Как они видели развитие? Построить 8 стадионов, как минимум. И причем в разных городах, не только в Москве. С тем, чтобы, так сказать, появилась инфраструктура. База специально на чемпионат Европы, а то и гляди, проведение чемпионата мира по футболу. Плюс всевозможные там идеи, связанные с межрегиональными центрами футбола и так далее. Сейчас, конечно, все изменилось. Во-первых, нет этих 2 миллиардов долларов. Было принято решение принципиальное, после того, как эти деньги выделены в так называемую ФЦП, федеральную целевую программу, которая курируется правительством России. И она называется, эта целевая программа, развитие футбола на 2006-2015 годы. Соответственно, есть некая, если так можно выразиться, разблюдовка. Из этой суммы 10,6 миллиарда рублей федеральный бюджет дает, 7,3 миллиарда регионы и 1,2 миллиарда Российский футбольный союз от своих спонсоров. Вот так вот получается эта сумма 19,2. Средства федерального бюджета будут поступать только с 2009 года. Вот мы говорили, что они опоздали. Вот они такие и опоздали. Идея, связанная со строительством стадионов, несомненно, была хороша, но неосуществима, поэтому от нее отказались. Соответственно, все эти деньги будут потрачены на развитие детского футбола, что, в общем, здравая идея. Как именно? Покрытие для 520 футбольных полей в детских школах спортивных. Будет построено 7 крытых межрегиональных детских футбольных центров манежа, то есть круглогодичных. И, соответственно, строительство комплекса для юниорских и молодежных сборных всех возрастов. Сейчас там есть небольшой комплекс, но он, так сказать, еще не соответствует тем
планам. В Москве как раз.
Да, в Бронницах. Вот на что пойдут эти деньги. Мы можем вкратце еще напомнить, что недавно мы об этом говорили более подробно в дневном прессинге, что обнародован бюджет РФС, который на 2008 год составит примерно 1,5 миллиарда рублей. Без вложений Национальной академии футбола Романа Абрамовича и без бюджета РФПЛ. Соответственно, мечта Мутко, помните, в 2005 году он сетовал, что у нас всего-то 170 миллионов рублей в казне, бюджет годовой был в то, а сейчас уже 1,5 миллиарда, то есть почти в 10 раз. Тем не менее, отмечаем, что РФС, в общем-то, живет зажиточно, если можно так выразиться, богато.
Ну, сборная не ущемлена, естественно.
И сборная не ущемлена, и сейчас с Хидингом они подпишут, я думаю, серьезный договор, и он будет двойным, потому что Хидинг понял, что с голландской налоговой службой лучше не бодаться. Ну, и все эти неприятности свалил на своих работодателей в России. А те вынуждены подписать, потому что лучше Хидинга они все равно не найдут. Сегодня тренеры средней руки в клубах российских уже такие зарплаты получают. Вторая часть вопроса о финансах российского футбола в его организационной части, то есть РФС. РФС и РФПЛ. Это Российская футбольная премьер-лига. Тут тоже произошли интересные события. Последние полгода пришел новый президент премьер-лиги Сергей Пряткин. Это человек, все это говорят, и он сам, в общем-то, даже и не пытается что-то сказать по поводу того, что он будет что-то делать самостоятельно. Он говорит, я буду выполнять план Мутко. Какой план Мутко, мы не знаем, но, видимо, Пряткин знает, что в чем заключается план Мутко.
И здесь тоже есть свой
да
хитрый план.
Что вы говорите? Здесь, тут у нас все четко. То есть, эффект матрешки действует великолепно. Суть вопроса в том, что он пришел, в общем-то, на отлаженный механизм. Доходная часть за 2007 год составила 41 миллион долларов. Сейчас это хорошо. Замечательно. Но клубы уже ропщут, в частности, и президент ЦСКА, как бывший президент премьер-лиги, в открытую говорит, что если у нас рекламный рынок только на телевидении, в части телевидения составляет около 5 миллиардов долларов в год, почему мы получаем, клубы имеется в виду, все вместе за прошлый год получили 14 миллионов от НТВ+, хотя должны были 24 получить. Да получили 14, потому что вот эта известная коллизия с государственным каналом «Спорт», и, в общем-то, они эксклюзив потеряли НТВшники. Ну и меньше заплатили. Хотя теперь, как Пряткин говорит, они обещали компенсировать в последующие 3 года действия вот этого вот контракта. И до 92 миллионов, как это было обещано, доведут. Я хочу сказать, что и 92 миллиона за 4 года, это, конечно, не та сумма, которую заслуживает российский чемпионат в премьер-лиге. Хотя, конечно, он слабенький по сравнению с любым из грандов. Я уже не буду его с английской премьер-лиги, это просто кощунство.
Но, тем не менее, место российского футбола указал, в частности, последний номер журнала «Коммерсант власти», где приведены телевизионные рейтинги некоторых футбольных матчей в сравнении с другими передачами. И, в частности, один из топовых матчей прошлого сезона «Спартак-ЦСКА» имел порядка 3% рейтинга как в Москве, так и по России. И это ниже, как было указано в «Коммерсанте», чем рейтинг киножурнала «Ералаш».
Я могу с этим согласиться, но могу также и не согласиться, потому что, скажем, откуда они взяли эти 3%? А есть данные, скажем, по Первому каналу. Они показывали матч, это было в 2007 году, в январе, прошлый кубок Первого канала, матч между «Спартаком» и «Киевским Динамо», если мне память не изменяет, так там рейтинг был гораздо выше, чуть ли не в 2 раза выше. Хотя, во-первых, показывали в записи, поздно ночью, в межсезонье и так далее. То есть, знаете, эти рейтинги... Еще один усатый человек сказал, не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.
Есть элемент эмпиричности, но в сравнении, допустим, с этими 3%, возьмите вот финал чемпионата мира по футболу, 44% рейтинг был в России.
Ну, конечно, как можно сравнивать матч Италия-Франция, финал и какой-нибудь там дробовик с
металлистом. Спартак-ЦСКА, Роберт.
Ну, по сравнению с матчем, я утрирую, по сравнению с Италией-Францией, это есть дробовик с зубилом.
На порядок.
Мы же не можем, конечно, с ними сравниваться. Мы просто лопнем, если будем пытаться их переплюнуть. Это пропасть между тем, что демонстрируют лучшие футболисты мира, и тем, что демонстрируют лучшие футболисты России. Это мы понимаем. Но мы говорим сейчас о конкретных экономических вещах. Что это не стоит 24 миллиона в год. Это стоит гораздо больше. Гинер, например, считает, что пора уже где-то за 100 переваливать в год. А вообще планку закладывает, что чемпионат должен стоить, если, допустим, немцы 600 миллионов евро Бундеслига получает в год, а российская, значит, соответственно, в 30 раз почти меньше, то это Гинер задает в одном из своих интервью риторический вопрос. Неужели мы в 30 раз хуже? Я думаю, в 30 раз не хуже, но в 10 раз точно хуже. Поэтому, если где-то хотя бы 60-100 на 2009 год, с этой позиции можно стартовать и уже пытаться что-то там давать клубам, поднимать конкуренцию и так далее. Я думаю, что эти цифры мы вполне можем иметь года через 1.5-2.
При всем уважении к вам, профессор, у меня есть некоторые сомнения все-таки, что футбольный процесс в России столь динамично, по вашей версии, развивающийся, действительно в реальности прогрессирует именно такими темпами. Но ведь мы прервемся ненадолго, буквально на неделю, в нашем разговоре об экономике российского футбола и продолжим уже о финансах конкретных российских клубов.